наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств. Это было очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия. Я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ. Вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Как все-таки приятно получать письма с просьбами. Наш постоянный слушатель из Саратова Михаил Петрович Кузьмин напомнил о путешествиях, которые мы совершали в Эрмитаже по чердакам и крышам Зимнего дворца. «Это было очень познавательно», – пишет Михаил Петрович, «и привлекало тем, что обычному-то посетителю туда не попасть». «Знаю», — продолжает он, — «что у императора Николая II были автомобили, значит, был и гараж, и нельзя ли рассказать о нем?» С удовольствием выполняем вашу просьбу, Михаил Петрович. Тем более, что Сергей Анатольевич Маценков, сотрудник отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа, увлечен историей техники и написал еще одну книгу о техническом оснащении Зимнего дворца XIX – начала XX века, где была и своя электростанция, и, конечно, автомобильное хозяйство. Итак, сегодня, заглянув с Дворцовой набережной в один из дворов Зимнего дворца, а сотрудникам музея это место известно как «Гаражная западина», можно увидеть одноэтажное здание красно-кирпичного цвета. Да, оно выбивается из зеленого колера Эрмитажа сегодня. Но после реставрации в 2011 году зданию гаража вернули его исторический цвет. Ведь гараж был построен в начале 1911 года, когда Зимний дворец, мы помним, был именно красно-кирпичного цвета. На крыше здания световой фонарь. Сергей Анатольевич Маценков обращает мое внимание на исторические оголовки вытяжной вентиляционной системы на крыше. Металлически отреставрированные, необыкновенной формы, они похожи на рыцарские доспехи.
Над крышей были вывезены вот эти оголовки вентиляции.
Новодел уже. Те, к сожалению, не дожили до нас, разрушились. Это оцинкованное железо было. Да, установили один к одному.
Действительно, вы нашли хорошее сравнение, что как рыцарские
похожи, да?
Доспехи.
Да, да. Рыцарские. По крайней мере, раньше говорили, что формула должна быть красивой. Да. А если красивая, значит, она правильная.
Итак, мы с вами находимся в историческом здании.
Оно уникальное еще и тем, что это одно из трех небольших зданий утилитарного назначения, которые были построены на территории. Это вот гараж, электростанция, Зимний дворец и котельная. Ну, история строительства этого здания, можно сказать, началась с увлечения императора Николая II автомобилями. У него первый автомобиль появился в 1906 году. Многие родственники его уже имели так называемые самодвижущиеся экипажи или моторы, как их еще называли. Но это были паровые автомобили, как, например, у барона Фридрикса, министра императорского двора. В 1905 году граф Орлов долгое время на свои автомобили возил императора по его делам. Видно, императору это понравилось. И вот в 1906 году он тоже приобрел два автомобиля Делано Бельвиль. Николай II жил с семьей в то время в Царском селе. И там же был построен и первый гараж для его автомобилей. И в будущем вот эти два автомобиля переросли в большое автомобильное предприятие, как сейчас можно сказать, собственный гараж его императорского величества.
Когда в России появились автомобили, Николай II одним из первых высказался с большим энтузиазмом об этом изобретении. И тем не менее, в течение нескольких лет он не мог получить денег, чтобы устроить подобавший императору автомобильный гараж. В царскосельских и петербургских конюшнях было несколько сотен лошадей. И, естественно, на службе были конюхи, кучеры, тренеры, конюшенные мальчики. Чтобы перейти на автомобильный способ передвижения, нельзя было сразу ликвидировать ни лошадей, ни тех, кто за ними смотрел. К тому же отечественная автомобильная промышленность развивалась медленно, и автопарк в России рос в основном за счет импортных машин.
Гараж строился, по последнему слову, техники того времени, очень в короткий срок, с конца 910 года по начало 911. И чтобы возвести его, даже построили тепляк, из бетонных блоков стены сложены. Под Георгиевским залом в подвале размещалась небольшая котельная для водяного отопления гаража. Вдоль стен стояли чугунные и вертикальные ребристые батареи. которых циркулировала вода. И вот
даже были специально сделаны кожухи.
Как написано в служебной записке, для защиты от действия лучистой теплоты, чтобы не портились шины автомобилей, низ батарей был защищен кожухами. Но мы говорили с вами о техническом устройстве гаража. Пол, представьте, это был плиткой вымощен. Метлахская плитка, очень стойкая, но была сделана уже более поздняя. Яма для осмотра низа автомобилей. А еще вот интересно, в этой части гаража при въезде автомобилей была мойка устроена. Вот тут два люка сохранились. Автомобили мыли. Были даже специальные люди. Мыльщики их называли, по-нашему мойщики. Причем тут были сделаны тоже ворота. Двинься от тех старых ворот. Осталась наверху деревянная рама. А потом они приезжали туда, сохли. А в дальней противоположной стенке вы видите выездные ворота. Сейчас тут они сделаны двойные, современные, опускающиеся. А раньше были просто деревянные, распашные.
Здесь всегда была теплая температура. Автомобили ни от коррозии не страдали. Да. И держались всегда в чистоте и в готовности выехать из дворца.
Моторы не охлаждались, поэтому заводились легко. Надо сказать, что и сейчас гараж используется по прямому назначению.
В архиве Эрмитажа есть фотография, сделанная до Первой мировой войны. На ней 9 бравых молодых мужчин, придворные шоферы, в нарядных папахах, форменных зимних пальто, с перчатками, в сапогах. Первоначально для шоферов их величеств и низших служащих Петербургского отдела собственного его величества гаража было выделено казарменное помещение над дежурной конюшней, предназначенное для низших служащих, ну, как-то конюхов. Князь Орлов написал начальнику дворцового управления служебную записку. В ней подчеркнул, что шоферы Его Величества никак не могут считаться низшими служащими и по условиям найма получают до 100 рублей жалованья в месяц, не могут по своему положению равняться с простыми конюхами или низшими служащими гаража. Тогда их назвали мыльщиками автомашин. Далее князь Орлов просил для шоферов отвести более опрятное и подходящее помещение. 3 отдельные комнаты для шоферов, по 2 кровати в каждой, ну и общая палата, казарма для низших служащих гаража с 10-12 кроватями. Продолжает рассказ Сергей Маценков.
Хотя император жил в основном в царском селе уже после 1911 года. И здесь бывал только на всяких церемониях, вот, которые проходили во дворце. Но все-таки нашли помещение, могли там находиться круглосуточно.
Но вот у императора же был личный шофер, француз-изобретатель.
Да, Адольф Кегрис, его граф Орлов, кстати, рекомендовал. Интересно, что он был изобретатель и много ставил опыт по установке гусеничного движителя на автомобиле. Еще в царском селе такие опыты делал. Есть много фотографий, как по грязи эти вездеходы его ходят, по снегу. Николай II интересовался всеми новинками. Если приезжали какие-то изобретатели сюда, его знакомили с этими изобретателями. В частности, Маркони приезжал, с ним тоже император встречался. Первых 2 автомобиля – Делано Бельвиль. Ну, а к 1911 году уже было порядка 50 автомобилей в гараже его императорского величества.
Но здесь размещалось, наверное, не больше десятка.
Все автомобили были разбросаны по разным гаражам и в Петергофе, и вот в Царском селе, и в Ливадии даже, в Крыму. Автомобили были самых разных марок. Вот Делано Бельвиль, Роллс-Ройс, Пежо, Рено. Русские были автомобили. Руссобал, Леснер.
Это очень хорошо, что сегодня вот на территории гаража на стенах есть исторические фотографии.
Да, это вот сотрудники гаража, это их инициатива.
Потому что есть история места.
Пользовались после революции новой власти автомобилями и керенские, и большевики. И большевики при переносе столицы из Петербурга в Москву перевели туда и все автомобили императорского гаража. Известно только, что ни один из автомобилей императора не сохранились до наших дней. Говорят, их использовали в съемках наши кинематографисты в советское время и там не жалели. Еще тут было в интернете не так давно сообщение, что один из автомобилей, по-моему, тоже Делано Бельвиль, который заказал император, но не успел купить, сохранился этот автомобиль и в Англии вставляли его на торги.
Возможно, некоторые слушатели уже задаются вопросом, где же в нынешнем Эрмитаже хотя бы мысленно представить себе комнаты для служащих гаража? Речь идет, дорогие друзья, о так называемой кладовой сёдел на антресольном этаже в средней части Малого Эрмитажа. Теперь по этому пространству ходят туристы. Называется это Сивков переход от зала с колыванской вазой до зала Египта. В 1930-е годы Сивков-переход соединил Новый Эрмитаж и Зимний дворец, как раз заменив собой прежние помещения для шоферов.
Итак, вернемся к гаражу. Сразу же, как я понимаю, решался вопрос бензохранилища. Сегодня вообще трудно себе представить, что бензозаправки-то не было. А где заправлять автомобили?
Бензохранилище располагалось рядом, справа от гаража, в подземном сооружении. Под землей был проложен трубопровод, чтобы бензин поступал прямо в гараж. И тут осуществлялась заправка. И тут до последнего времени сохранялось даже в полу основание этой установки, которая раздавала бензин по автомобилям. Немецкая фирма Мартини и Гюнеке сделала эту установку. Причем, интересно, бензин подавался вот в гараж под давлением газа.
А что сейчас на месте вот этого хранилища бензинового? Там же емкость довольно большая.
Нет, ничего. Тут производили ремонт черного проезда мостовой и все там засыпали.
Слишком близок Эрмитаж. Естественно, создавались новые системы безопасности, потому что возгорание с электричеством вообще когда-нибудь горело?
Насколько свидетельствуют документы, горело только в советское время.
Уехали автомобили вместе с правительством из Петербурга в Москву. А что стало в гараже?
Арендаторы стали появляться в конце 20-х, в начале 30-х годов. Территория гаража вначале уставала, отопление не работало, тут была сырость. Оборудование снимали, вот в частности, есть документ о снятии мраморной электрораспределительной доски для нужд дворца. Тут хранился какой-то хлам, бочки из-под бензина, шины. Потом тут в начале 20-х годов овощный склад, КУБУ, это комиссия улучшения быта ученых. Ну, всего год, недолго они здесь держали овощи для ученых. Пустовало помещение, но автомобилей не было, хотя транспорт был нужен Эрмитажу. Завели лошадей в середине 20-х годов. Ну, лошади, конечно, не тут содержались, а в конюшнях малого Эрмитажа. Строительные материалы потом хранились, когда уже в 30-е годы стал главный архитектор Эрмитажа Сивков проводить реконструкцию Зимнего дворца, приспособляя его под музей.
Автомобили у Эрмитажа уже появились, когда Иосиф Абгарович Арбели написал очень жесткое письмо.
Да, наверное. Сыграла свою роль, что Эрмитаж проводил этот третий международный конгресс по иранскому искусству. Автомобили появились в 1935 году. Не Делано Бельвиль, не Рено, нет. Появились ГАЗ АА. Это наша знаменитая легендарная полуторка, труженик войны, хорошо себя проявила. ЗИС-5 трехтонка и ГАЗ-А, легковой автомобиль. Ну, до 1935 года Эрмитаж пытался приобрести разными путями автомобили. И в частности, даже он привлек в качестве арендатора в гараж закрытый военный кооператив. ЗВК тут держал свои автомобили. И вот устраивал разные ЧП. Как-то однажды у одной из машин загорелся карбюратор, и она с этим пламенем выехала во двор. Чтобы потушить это пламя, пришлось воспользоваться тремя огнетушителями. А почему ЗВК привлекли сюда, дали эти площади под аренду? Что они должны были предоставить Эрмитажу на приобретение один из исправных автомобилей. Автомобилей в стране не хватало, тогда только промышленность начала автомобильно подниматься. Но Эрмитажу автомобили они не продали. Ну и потом были большие проблемы с выселением этого ЗВК. В Ленгорисполком обращались, чтобы выселить его. Ну и пока не нашли новую площадку для гаража ЗВК, отсюда они не уехали.
И есть еще особая страница истории гаража Его Императорского Величества. Во время Великой Отечественной войны в подвалах Эрмитажа были оборудованы 12 бомбоубежищ, где в первую блокадную зиму жили и работали не только сотрудники музея, но и других учреждений культуры города. Тела умерших переносили во Владимирский коридор Малого Эрмитажа и в гараж, где они находились до весны 1942 года. Так что здание гаража, кроме практической значимости, ценно как памятное место и как памятник истории самого начала автомобильной эры России. На этом мы завершаем рассказ Сергея Анатольевича Маценкова, сотрудника отдела истории и реставрации памятников архитектуры Ленинграда. Пишите нам 197-022 Петербург, набережная Карповки, дом 43, Радио России, программа «Путешествие в Эрмитаж». У микрофона была Анна Всемирнова.